Утренний разворот с Лизой Аникиной и Никитой Василенко. Журналистка Ксения Собчак присоединяется к нашему эфиру на «Живом гвозде». Ксения, здравствуйте.
Доброе
Здравствуйте.
утро. Да, доброе утро.
Вы сделали большой фильм про дело Бишимбаева. Он совершил убийство своей жены, Султанат Нукеновой, с особой жестокостью. Это так именно обвиняют его в этом. Но почему на фоне всех других подобных преступлений, которые уже случались, именно к этому особое внимание, как мне кажется, будто бы на всем постсоветском пространстве.
Вы знаете, ну вот мы тоже попытались ответить на этот вопрос нашим репортажем. Мне кажется, что бывают такие события, такие трагедии, которые вот в одной точке как будто вбирают в себя все. То есть здесь и какая-то человеческая жестокость, и то, что человек был в серьезном правительственном ранге, и то, что все-таки этот человек связан с предыдущей властью, с Назарбаевым. И был осужден, и был помилован за другое преступление экономическое. То есть такая точка, где вот в этом ощущении несправедливости как будто собралось все, да, то есть здесь и сам факт этого преступления, и тема домашнего насилия, которая так и не была решена вот только сейчас, во многом благодаря этому делу Токаев как раз объявила принятие закона о домашнем насилии, да, его в народе даже называют законом Султанат. И мне кажется, что вот в этом дело, что это такая вот точка, где все вместе пересеклось, и сама личность Бишимбаева, и убийство, и поэтому действительно за этим следило все пространство не только в Казахстане, но и все страны СНГ бывшие, в России это дело вызвало большой резонанс.
А какое впечатление на вас произвел сам Бишимбаев?
Ну, вы знаете, я просто так много уже о нем слышала и исследовала до моего прихода в суд, что сложно отделить вот свое ощущение. Ты приходишь и просто видишь человека в клетке. Понятно, что это всегда, ну вот лично у меня вызывает все равно какую-то жалость, потому что видеть человека за решеткой зрелище неприятное. И отделить это от ситуации того, что о нем говорят, и от того, что мы знаем, довольно сложно. Но, как я понимаю, это человек, который очень искусно подает свою версию событий, умеет говорить, умеет в каком-то своем смысле очаровывать людей. Ну и, в общем, мне кажется, это тоже важный момент этого суда, что он защищается свою какую-то версию событий, на которую он настаивает, представляет суду. И делает это для кого-то вполне уверенно, потому что я была удивлена, что у него довольно тоже есть своя большая группа поддержки.
А как выглядит эта поддержка? Как это ощущается?
Это выглядит в интернете, вы можете почитать довольно большое количество сообщений, особенно от казахских мужчин, ну, такой вот типичный victim blaming. Я не могу сказать, что этого много. Нет, это немногого, немного, но это есть такие сообщения с тем, что, ну вот, мол, сама виновата, а мы всего не знаем, да понятно, что она спровоцировала и так далее. Слава богу, это не носит какой-то стихийный массовый характер, но такие люди есть. И это еще одна вещь, вот я об этом уже рассказывала, что есть такое понятие в Казахстане, как уят, это стыд. Это понятие используют, ну, как бы, когда хотят запозорить девушку, что, мол, она там, мол, в мини-юбке вышла или ведет себя неправильно, танцует вызывающе. Все это уят. И здесь, в этом деле, схлестнулись как бы такие традиционные казахские ценности и современное молодое поколение в Казахстане. Мне кажется, это тоже важная часть этой истории, что есть много таких людей сильно консервативных, которые, конечно, не одобрят никакого насилия, убийства и так далее, но которые могут высказаться в том ключе, что, мол, ну, женщина тоже должна себя вести определенным образом.
А как думаете, вот эта поддержка обусловлена именно тем, что вы сейчас перечислили, отношением к традиционным ценностям соответствующим, или дело в убедительности аргументов Бешенбаева, потому что он настаивает на своей, не то чтобы невиновности, на том, что он не совершал предумышленного убийства, на том, что она сама вела себя плохо, и там огромный список аргументов, которые он приводит в свою пользу.
Ну, я не думаю, что его аргументы являются убедительными. Мне кажется, речь не идет вообще ни в коей мере о каком-то оправдательном приговоре. Речь идет просто о том, это будет 15 лет или это будет пожизненное заключение и так далее. И здесь, как я понимаю, мы общались с адвокатами, с юристами, основное, что пытается доказать защита, что когда все это происходило, у него не было намерения ее убить, что это произошло случайно в рамках ссоры. Вот, собственно, это ключевой пункт их защиты. Ну, а дальше, вот, собственно, все крутится вокруг этого. Я думаю, что и сам Бешенбаев, и его защитники понимают, что все равно речь идет об очень строгом приговоре. Ну, и тем более, что он стал таким, скажем, публичным делом, да, за которым следит вся страна, но заседание показывают в прямом эфире. То есть очевидно, что для Казахстана это станет делом показательным. И вот тут важно, наверное, проговорить, что именно будет показывать Казахстан этим делом. А показывать он, мне кажется, хочет довольно позитивную вещь, что несмотря на приверженность к традиционным ценностям, казахстанская и правительство, и молодежь, и люди не видят противоречия в том, чтобы развиваться своим традиционным, в каком-то смысле, путем, и тем, что должен быть принят закон о домашнем насилии, тем, что такое отношение к женщине недопустимо. Ну, и учитывая, что, как я понимаю, это вообще есть такая проблема не только в России, но и в Казахстане, естественно, с домашним насилием, это прям вот колыхнула всю эту волну молодых людей, молодых девушек. И мне кажется, это очень хорошее время.
Это всколыхнуло в Казахстане, а всколыхнула эту ситуацию с домашним насилием в России.
Но,
Отношения.
слушайте, мне кажется, к сожалению, мы сейчас живем в такой точке исторического процесса, что домашнее насилие, к сожалению, не является самой, так сказать, животрепещущей темой. Нам, к сожалению, для того, чтобы до него дойти, еще большой путь нужно проделать, чтобы дойти до принятия такого закона. Ну и мы помним, что даже те попытки, которые были, не увенчались успехом. Оксана Пушкина, единственный депутат, которая отстаивала всю эту тему, уже давно и не депутат вовсе, и тоже, думаю, не случайно. Поэтому, ну, скажем так, у нас это не самая животрепещущая проблема. Есть с чем еще разгребаться, так сказать, к сожалению. Потому что я считаю, что это важнейшая тема. И показательно, что в России почему-то связывают откат к традиционным ценностям с тем, что, мол, не надо эту статью принимать и не надо криминализировать насилие домашнее. Мне кажется, это странно. Потому что, на мой взгляд, можно вполне придерживаться традиционных скрепных ценностей и при этом все-таки жестко решать вопрос с домашним насилием, не просто бить по рукам, а сажать в тюрьму.
Тогда, если опустить контекст того, что Россия находится в крупном конфликте, что является тем блоком, который не дает пройти закону о домашнем насилии?
Мне кажется, вот это представление о том, и, честно говоря, я вот не знаю, как можно с этим бороться. Мы своим медиа пытаемся это делать. Представлением то ли в каких-то кабинетах, то ли у, так сказать, ядерного электората, что, скажем так, криминализация домашнего насилия это вот что-то тоже суперпрогрессивное, и где-то там рядом уже трансгендеры бродят рядом с этим законом, и прочие террористические, экстремистские группы типа ЛГБТ. То есть это вот какой-то такой клубок невежества, который довольно сложно расчленить, да, потому что вот как-то какой-то это один ассоциативный ряд, знаете, почему-то. у, так сказать, широких народных масс. Феминизм, ЛГБТ, домашнее насилие и прочие вот эти чуждые ценности. Мне кажется, это крайне странно, потому что, ну, не буду спорить по поводу других вещей, в другой раз как-то об этом поговорим, но ни феминизм, ни закон о домашнем насилии не имеют никакого отношения к понимаемой сегодня скрепности, традиционным ценностям. Нет никакого противоречия в том, чтобы быть самым скрепным традиционным патриотом и при этом быть феминисткой, коих было немало в том же Советском Союзе. Я так понимаю, тренд Советский Союз сейчас у нас очень большой в стране. Так вот, в этом смысле СССР был одним из самых феминистических государств того времени. И также нет никакого здесь противоречия с тем, что убить женщину дома и не иметь возможности этой женщине пожаловаться, и чтобы муж понес серьезное наказание сразу, а не когда он ее уже прибьет и будет судим по статье убийства. Я, честно говоря, не знаю, как донести до широких масс вот эту простую идею, что это не мешает скрепности и патриотизму.
А как думаете, пример Казахстана сейчас может стать каким-то положительным ориентиром для России или скорее, наоборот, это вызовет напряжение? Вот нам так не надо, вот эти показательные процессы, они до добра не доведут.
Ну, я думаю, что это тут точно не пример для подражания. У нас, как известно, нет примеров для подражания. Мы сами должны им стать для всех. Поэтому думаю, что нет. Я думаю, что здесь скорее идет ориентация на какие-то силы внутри страны. И пока будет четкого сигнала, что за это надо карать, за это надо преследовать, и что, собственно, такая проблема существует, ее надо решать. Вот до тех пор, пока сигнала такого не будет, ничего не произойдет.
Я
А я бы
напомню, наши
хотела
гости Ксения
вернуться.
Собчак, Лиза Аникина, Никита Василенко. Лиза, да, пожалуйста.
Да, я хотела бы вернуться обратно к процессу над Бишенбаевым. Как к нему сейчас преимущественно относятся? Вы сказали про определенную группу поддержки. Мы знаем, что и у родственников погибшей Султанат тоже есть сейчас большая аудитория, которая готова ее поддерживать, но это не отдельные какие-то пузыри. Вот если говорить о чем-то массовом, можно это оценить?
Ну да, конечно, я провела в Казахстане несколько дней, была на процессе, общалась с самыми разными людьми. Массово самые разные люди в своем большинстве, конечно, на стороне жертвы, на стороне султаната, ее семьи. И это действительно вот такая массовая история, в которой, ну, в общем, все общество в это вовлечено. Но при этом, как я сказала, есть такие довольно маргинальные группы. В основном это такая мужская аудитория, которая то ли провоцирует, то ли действительно так думает, но развивает вот эту тему того, что, в общем, она и сама виновата, и распутный образ жизни вела, и вообще вы из него сделали жертву, а на самом деле из него сделали преступника, а на самом деле он жертва. Но это маргинальные голоса, их объективно немного, и здесь как раз наоборот удивительно то, что вот без преувеличения, можно сказать, народ Казахстана просто встал вдруг на этой теме весь таким в едином порыве. И вот почему вдруг? Потому что это не первое, в нашем фильме мы рассказываем, это далеко не первый такой случай жестокого убийства. И в России такие случаи есть, вот в Якутии недавно совершенно жуткая история. Но вот здесь почему-то триггернуло всю страну. И это, конечно, удивительно. Такой интересный феномен.
По вашим ощущениям, насколько непредвзят суд? Не выглядит ли это как показательный процесс?
Выглядит и будет показательным, отсюда никуда не уйти. Я думаю, что поэтому Бишімбаев и его защита выбрали суд присяжных, потому что понимали, что с судьей у них еще меньше шансов, ну то есть вообще никаких, когда условно президент страны делает сразу заявление про закон о домашнем насилии и, очевидно, чью сторону занимает. Ну, и понятно тоже, почему он это делает, потому что он видит, что общество, в общем, заняло какую-то определенную сторону, да, и президент тоже не может не чувствовать эту ситуацию. Естественно, судья был вообще не вариант, поэтому надежда на то, что суд присяжных даст не пожизненное, а 15 лет приговора, я думаю, что вот.
Не, то есть вы верите в справедливый приговор. То есть мы знаем, что это не первое тяжкое преступление в исполнении обвиняемого, и он уже получал 10 лет, его помиловали. Может быть, у него есть какие-то еще инструменты, рычаги, чтобы запугать или, не знаю, обаять присяжных, и справедливого приговора, собственно, и не будет.
Ну, я не думаю, что это тот случай, я очень на это надеюсь, во всяком случае. Ну, просто потому что я понимаю, давайте честно говорить, это вызовет такой колоссальный всплеск негодования в казахском обществе, что я не думаю, что кто-то сегодня на это пойдет. И главное, что это совершенно невыгодно Токаеву. Я понимаю, если бы это был какой-то его родственник, которого, вот, несмотря на народное негодование, нужно прикрыть. Ну, тогда, наверное, и даже в такой ситуации это было бы очень тяжело сделать, потому что, ну, что нам далеко ходить? Еще и в древнегреческих трагедиях царь всегда был готов и сына, и дочь отдать, если понимал, что иначе потеряет народную любовь. А здесь вообще речь не идет не то, что о родственнике, а о бывшем министре бывшего президента, который, ну, в стране уже реально потерял и власть, и поддержку и так далее. То есть я не вижу ни одного смысла сегодня делать какой-то нечестный приговор на уровне власти. Наоборот, власть сегодня заинтересована в том, чтобы был приговор жесткий, справедливый, как они считают и как считает общество, для того, чтобы продемонстрировать, посмотрите, как меняется наша судебная система. У нас она работает, у нас суд независимо принимает решение. Я думаю, что это как раз идеальный для власти момент это показать.
А вы ведь общались с бывшей женой, да, прости, Никита Бешимбаева. Насколько я понимаю, она на какое-то насилие с его стороны не жаловалась.
Да, абсолютно. Я даже вот говорила, потом мы общались с моей съемочной группой, были все поражены после этого интервью, что вот эта тема для многих психологических диссертаций вообще, потому что интересно, как один и тот же человек, это же вообще такая вот психология преступника, которая мало исследуется, что мимо одного человека преступник на улице проходит или маньяк какой-нибудь, а на другую жертву нападает. И когда ты не знаешь, почему потом, там, не знаю, когда ловят этих маньяков, выясняется, что он с кем-то дружил, где-то ребенка спас, кому-то помог, а при этом, там, не знаю, расчленил 6 женщин в лесу. Вот здесь примерно такая же ситуация, потому что я увидела уверенную в себе, интересную, красивую женщину, которая абсолютно сразу жестко пресекала, как я понимала, как она рассказала, его какие-то попытки ее, так сказать, гаслайтить, как говорят сегодня современным языком. То есть она это пресекала просто интуитивно и на уровне разговора, то есть не давала себя в обиду, не давала сказать себе какие-то неприятные вещи. И, видимо, как-то вот она не вызывала таких чувств и ощущений у Бишимбаева. Не знаю, вот я не знаю, что это, но это очень интересный психологический феномен. Как ей удалось просто жестко это пресекать и потом в один день с ним расстаться. Она тоже об этом очень интересно рассказывает, про все его манипуляции, про угрозы, про тоже там вырванный туалет из пола, но при этом, когда вот человек непреклонно стоит на своем и говорит, нет, все, мы расстаемся, я не хочу ничего обсуждать, это работает. И как-то вот в ее жизни, слава богу, трагедии не случилось, кроме того, что отец ее детей теперь жестокий убийца.
Ну, то есть просто, мне кажется, важный момент, и важно это проговорить. Не то, что Бишимбаев с первой женой был зайчикой и котичкой, а со второй женой вдруг почему-то стал тираном и насильником, что дает повод говорить, вот она его довела, она его превратила в чудовище. Он пытался быть жестоким со своей первой женой, просто по какой-то причине у него не получилось.
Ну да, я это и говорю, она и рассказывает на интервью, что, например, когда она узнала о его изменах, по ее словам, они расстались из-за этого, он пытался, то есть он, ну как пытался, он ее не бил, но он кричал, угрожал, вырвал там унитаз, бросил в нее каким-то тяжелым предметом. В общем, он вел себя крайне агрессивно. Просто она была очень жестка с ним, стояла на своем, и это по какой-то причине привело все-таки к тому, что им удалось разойтись. Он тоже этого не хотел делать, не хотел съезжать. И, в общем, всячески то угрозами, то манипуляциями пытался настоять на своем. Но ей это удалось. И вот то, почему ей это удалось, это очень, мне кажется, интересно с психологической точки зрения. То есть явно она это делала не по учебникам, а как-то интуитивно, но явно ей удалось спасти себя и детей от вполне возможной вот такой же агрессии.
А у вас появилось какое-то, как это правильно сказать, восприятие вот этого преступника, преступника абстрактного, которого можно разглядеть до того, как он совершил преступление на почве домашнего насилия?
А что вы имеете в виду?
То есть можно ли заранее, зная поведение человека, предугадать такую возможную страшную трагедию?
Слушайте, ну давайте так, я считаю, что человек – это хищное животное, как со львом ты никогда не предугадаешь, он мясо в миске съест или руку тебе оттяпает, да, поэтому хищников нельзя дома держать, да, они не кошечки, это не домашние животные. Также, мне кажется, и с человеком, об этом не нам с вами рассуждать, об этом, мне кажется, в этом еще Достоевский с Толстым до конца не разобрались, не то, что мы с вами.
Это так.
Да, человек способен на импульсивные, странные поступки, противоречащие друг другу. Он может обезуметь в один момент, а потом прийти в себя и каяться всю жизнь. Тут столько тысяч оттенков чувств и вариантов действий, что нет, я не верю, что что-то можно предугадать. Но мне очень всегда была интересна тема, как можно, скажем так, столкнувшись уже вот с таким человеком, с маньяком, с насильником, с садистом, какой тип поведения может каким-то образом тебя обезопасить? Вот эта тема, мне кажется, интересна. И таких примеров очень много в истории, если изучать вот, различных убийц, маньяков и людей, которым удалось выжить, спастись. Это очень много интересных, разных примеров поведения. Вот в таких экстремальных ситуациях, самых странных. Поэтому вот с этой точки зрения, мне кажется, это очень интересно понять, как вот, каким образом можно все-таки остановить эту агрессию и не доводить человека до того, чтобы он проявил к тебе такое насилие. Я думаю, что это возможно как-то, но не знаю, как, я не психолог. В любом случае, я считаю, что это интересная тема для многих научных работ.
Лиза, если позволишь, хотелось задать цеховой вопрос, наш такой производственный, журналистский. Ксения, когда вы пребывали в Казахстане, появилась некая такая информационная кампания, которая сопровождала вас, и некоторые коллеги из Казахстана были явно недовольны вашим визитом, вашим пристальным вниманием, а некоторые обвиняли вас буквально, что вы принимаете на чьей-то стороне участие в суде. И как вы это можете прокомментировать? И вообще, были ли у вас какие-то ограничения и проблемы, связанные с освещением этого скандального дела?
Слушайте, но люди всегда пытаются каким-то образом, так сказать, сделать кликбейт на моей фамилии. Я как бы в этой реальности живу не только в Казахстане, но и в России тоже. Но опять же, то есть мы действовали официально через Верховный суд, там аккредитовались, нам сказали, во сколько прийти, куда-то завели, посадили на какие-то места, то есть там целый, я потом увидела разбор был этой ситуации, что мы сели на какие-то места, а журналистов туда не посадили. Но, понимаете, это все какая-то не моя реальность, то есть моя реальность была в том, что продюсер долго уже готовил этот материал, мы давно общались с семьей потерпевшей, мы пытались честно получить комментарии Вышибаева, его адвокатов. Мы, конечно же, хотели иметь вторую сторону. Более того, мы предупредили родственников Салтанат, что это обязательно будет в нашем фильме, потому что им, конечно, это было неприятно и не очень, наверное, хотелось, но мне удалось убедить в том, что это нужно. но, к сожалению, та сторона отказывалась от каких-либо комментариев и общения, что, на мой взгляд, прискорбно. Я считаю, что всегда в любой ситуации хорошо иметь две стороны. Поэтому так получилось не по нашей воле, мы пытались эти комментарии взять. Ну а по поводу того, что на какие мы места садились, это совсем не ко мне. Ну, в общем, нас аккредитовал Верховный суд. Куда посадили, туда мы и сели. Мы вне вот этих каких-то внутрицеховых интриг.
Во время судебного процесса Бишенбаев и его защитники, и, кажется, даже родственники, но здесь я не уверена, пытались очернить репутацию Султаната, рассказывая, каким неподобающим образом она себя вела, и судя по тому, что какая-то поддержка у Бишенбаева есть, на ком-то это сработало, но, видимо, для большинства людей это стало скорее ну, такой негативной характеристикой для самого Бишенбаева. А его сторона как-то объяснила, зачем они это делали?
Но они как раз, учитывая, что все-таки это суд присяжных, они надеялись на то, что там будут взрослые люди, скажем так, старшего поколения, мужчины, и что если им удастся убедить в том, что она ему изменяла, провоцировала и так далее, у кого-то это может вызвать жалость, что ну вот, конечно, бедный мужик, она его доводила, и вот он в какой-то момент не сдержался. То есть в этом смысле его защита была и есть довольно грамотно выстроенной такой истории вокруг того, что нужно показать ее такой максимально развратной, провоцирующей девушкой. И, конечно, я представляю, как ужасно должны себя при этом чувствовать родственники погибшей, ее брат. И тоже понятно, что в Казахстане, где, повторяюсь, традиции очень сильны, понятие стыда, вот этой женской невинности, это важные понятия. Конечно, это все для них ужасно. Вначале пережить такую смерть близкого человека, а потом еще публичное, бесконечное ее очернение ради того, чтобы кто-то из присяжных как-то не так проголосовал.
Знаете, Ксения, я много читал комментариев к фильму, и там появлялись в том числе разные сообщения: «Ксения, обратите внимание на мой случай», «Ксения, обратите внимание на тот сюжет». И здесь хотелось узнать вообще о политике канала «Осторожно, Собчак». Вы реагируете, проверяете подобные комментарии, когда они приходят к вам и набирают, например, огромное количество лайков?
Да, конечно. Ну, слушайте, тут дело даже не в лайках. Мы вообще не ожидали, что это наберет 7,5 миллионов, станет первой темой в трендах Ютуба. И очень рады, что так. У нас не было идеи, что так получится. Нам казалось, что как раз по этой теме уже много было сделано материалов. Я делала ее просто потому, что считала очень важной, и считала важной провести параллели с Россией, где много лет я говорю о том, что нужен закон о домашнем насилии. И, конечно, для наших каналов это, в принципе, важная тема, за которой мы следим много лет. У нас много материалов на эти темы. Если вы помните, не так давно мы делали про чеченских девочек, которых пытались насильно вернуть в Чечню. И тоже во многом, я считаю, благодаря тому, что мы первые стали об этом рассказывать, удалось, ну вот буквально отбить девчонок, чтобы они смогли уехать из Чечни. Поэтому мы будем заниматься такими случаями. Я читаю эти сообщения. Более того, скажу, что даже по одному случаю мы сейчас проводим работу большую. Я надеюсь, что сможем сделать один материал, потому что есть некая ситуация в России, о которой я давно хотела сделать репортаж, но люди отказывались, потому что тема специфическая, женщинам всегда стыдно о таком говорить. И после этого репортажа мне очень радостно, что вот этот человек, с которым я хочу поговорить, передумал, сам с нами вышел на связь и сказал: «Ксения, вы были правы, о таких историях должен знать мир». Поэтому мы обязательно будем продолжать делать репортажи и фильмы на эту тему.
Проанонсируется материал, который готовите, или пока это закрытая
Но
информация?
пока нет, давайте сделаем, потом обязательно, конечно, вам первым расскажем.
Спасибо большое. Но, Ксения, один вопрос. Не хочу на трагической ноте завершать, но как-то вот все располагает к этому, увы. Как вы считаете, даже если у нас появится свой Бишимбаев, это не значит, что закон о домашнем насилии будет принят?
Думаю, нет. Думаю, сейчас сожалению, это такой тренд. И повторюсь, к сожалению, закон о домашнем насилии ассоциируется у людей, которые принимают подобные решения, с чем-то нетрадиционным, а значит, противоречащим доктрине Российской Федерации на современном витке ее истории. К сожалению, это так. Я думаю, что вот что мы все можем сделать по этой теме, это хотя бы убедить государство, что домашнее насилие никакого отношения к патриархальным ценностям не имеет. Любой патриархальной семье русской бить женщину было неприемлемо, кем, в общем, не поддерживалось, всегда порицалось. И через эту точку, я думаю, нужно общаться с обществом, но пока, думаю, в ближайшее время ничего не произойдет.
Журналистка Ксения Собчак была в эфире «Живого гвоздя» в программе «Утренний разворот». Спасибо вам большое. Берегите себя и до
Спасибо
новых
вам
встреч.
большое. Спасибо.
Спасибо.